Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Тайны красной книги Юнга. Беседа с Владимиром Гандельсманом. Что говорят нам наши сны? Социолог Кэрри Морвидж. Кинообозрение с Андреем Загданским. Золотая полка. Ужин с Андре Луи Маля. Необыкновенные американцы Владимира Морозова. Ветеран Кэрил Уолш. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Европа после холодной войны. Взгляд на русскую литературу с Востока. Гость американского часа, выдающийся японский словист Мицуёси Нумана. На этой неделе «Американский час» в отпуске. Поэтому сегодня мы пускаем в эфир подборку из наших прежних выпусков. Начнем мы эту короткую антологию «Американского часа» с разговора об одной из самых необычных и интересных книг, вышедших за последние годы. Речь пойдет о так называемой «Красной книге» Карла Юнга. Длительное время ее рукопись хранилась родственниками одного из основоположников глубинной психологии в строжайшем секрете. Доступ к ней могли получить лишь несколько человек. В 2001 году к «Красной книге» были допущены исследователи, и лишь через 8 лет ее представили широкой публике. В интернетском магазине Amazon она сейчас стоит $114, и понятно почему. Это очень сложное с полиграфической и художественной точки зрения издание. Сейчас книга выставлена в музее эзотерического искусства Рубина, где нью-йоркцы могут осмотреть один из самых таинственных раритетов в запутанной истории психоанализа. Неудивительно, что рассказ о «Красной книге» корреспондент «Нью-Йорк Таймс Магазин» Сара Корбетт назвала «Святой Грааль бессознательного». Я попросил Владимира Гандельсмана познакомить наших слушателей с этим материалом.
В «Святом Граале бессознательного», в чаше, из которой нам надлежит сегодня причаститься, говоря метафорически, находится кровь Карла Юнга, великого ученого-психиатра XX века, ученика самого Фрейда. Наш разговор и будет таким причастием, а в результате мы, возможно, получим прощение грехов, на которые так падко наше подсознание. Когда-то, очень давно, я переделал знаменитую строчку Тютчева «О этот юг, о это Ницца». Я переделал ее так «О этот юнг, о этот Ницше». Шутки ради. Потом, правда, оказалось, что точно так же скаламбурил еще один человек. Каламбур вообще это второсортный юмор, так что ничего тут удивительного нет. Но вот есть в этом каламбуре некий смысл. 20 век начался с объявления Ницше о том, что Бог умер, а Юнгу в его видении он явился и вовсе в неприглядной ситуации. Бог Юнга справлял на небесах нужду самым что ни на есть человеческим образом. Такой Бог уже не мог писаться с заглавной буквы. На смену Богу шел психоанализ, а на смену исповеди шли психотерапевтические сеансы.
Которые, среди прочего, привели к появлению выставленной сейчас в Нью-Йорке «Красной книги», которую Юнг писал, начиная с 1914 года. Как она, собственно, выглядит? Начнем с этого.
Этой книге уже почти 100 лет. Она в переплете из красной кожи, отсюда название «Красная книга». Многие годы эта рукописная книга находилась в хранилище швейцарского банка. Большая и тяжелая, на ней выгравирована по латыни «Новая книга». Страницы сделаны из толстого пергамента с рисунками неотмирных тварей и написанными от руки диалогами с богами и демонами. Если вы не знаете происхождение этой книги, вы можете счесть ее за некий средневековый том.
Аналогия, которая чрезвычайно нравилась самому Юнгу, рассматривавшему свою жизнь символических категориях.
Суть такова. Человек по имени Карл Юнг, земную жизнь, пройдя до половины, заблудился, потерял душу и двинулся ее искать. После поучительных невзгод и приключений, происходящих исключительно в его голове, он обретает свою душу опять.
Этому, собственно, Юнг и учил, как преодолеть кризис зрелости. Он считал, что слишком многие, как он писал, умирают в 40 и гниют до 80. Отсюда шумиха, красная книга как залог нашего спасения.
При этом некоторые считают, что книгу эту читать не надо, другие, наоборот, верят, что все абсолютно ее должны прочесть. Красная книга началась в 1914 году в крохотном швейцарском городке, где человек 20 могли что-то прочесть или хотя бы взглянуть на это. Затем была, по крайней мере, одна образованная англичанка, которой было позволено прочесть кое-что в начале 20-х годов, и она нашла в книге бесконечную мудрость. «Люди в моей стране прочтут это от корки до корки, затаив дыхание». Так она написала. в то время как некто другой полагал, что это не только замечательная и волнующая вещь, но, кроме того, она написана сумасшедшим, что добавляет пикантности. Книга, между тем, существовала скорее как слух, как легенда, и вот теперь она извлечена из хранилища швейцарского банка.
Вернемся к первому импульсу, побудившего Юнга приступить к этой книге.
Все началось с того, что Юнг стал добычей видений, он стал слышать внутренние голоса. Он был напуган, полагая в какой-то момент, что это психоз или шизофрения. Работая в Цюрихской больнице, он выслушивал шизофреников, ибо верил, что в их психике хранятся ключи к пониманию внутренней, индивидуальной, одновременно универсальной истины. Юнг изучал труды Данте, Гёте, Сведенборга и Ницше. Он изучал мифологию, мировую культуру. Все ради исследования бессознательного. По Юнгу сны – это богатство и символический рассказ о том, что происходит в глубинах души. Он увидел человеческую душу, не разум и не тело, как нечто, требующее особого ухода и развития. И это подтолкнуло его в ту область, где всегда промышляли поэты, но никак не врачи или экспериментальные ученые. Вскоре он оказался в оппозиции не только к Фрейду, но и ко всем психиатрам, которые доминировали в это время. И вот начались его опыты. По сути, он начал свое путешествие в ад. Орфей спускается в ад. Или Тесей уходит в лабиринт. Он уподобился древнегреческому герою, чтобы победить Минотавра своих видений.
Юнг постоянно вызывает в своих видениях рогатое существо с хромой ногой. Дьявола, конечно.
Да, он называет это существо Филимоном, но это одновременно и бес, и учитель, и гуру. Юнг сообщает о длительных беседах и диалогах с этой эзотерической фигурой. Контакт с Филимоном углубился настолько, что Юнг был готов почти признать его как физически реальное существо, с которым он беседует, гуляя по саду. Вы знаете, я вот что подумал. Не зря его первой любовью, любовью Юнга, была археология. Он занимался раскопками своей души в результате. Юнг сравнивал потом этот период с наркотическим воздействием. Период, который он назвал также противоборством с бессознательным. Он описывал видения как нечто, идущее непрерывным потоком. Он сравнивал их с камнепадом, с грозой, с расплавленной лавой. Вот он писал так: «Зачастую я должен был хвататься за стол, чтобы не распасться на части». Как пациент от психиатрии, Юнг, возможно, говорил себе, что у него нервное расстройство, и что надо проигнорировать этот вихрь, который бушевал в его голове, то есть обойти это дело стороной. Но Юнг-психиатр, к тому же диссидент от психиатрии, пытался, наоборот, разрушить стену между рациональным и своей душой. Такова, вероятно, суть.
И в этом они разошлись с Фрейдом. Тот-то хотел избавить нас от иррационального, объяснив его. Он говорил, диагноз уже терапия. Юнг же хотел использовать этот источник.
Да, ну, вообще, это довольно обычное дело, когда ученик порывает с учителем, особенно если ученик считает себя сверхчеловеком, как мне кажется, это было именно так в случае с Юнгом. А кроме того, Фрейд спускался в глубины своего собственного бессознательного и заново пытался распутать клубок отношений с родителями, клубок детских страхов и желаний. Дальше, как он считал, не было ничего. Но Юнг опустился еще ниже, на уровень памяти поколений. То есть он разговаривал с давно умершими людьми, задавал им вопросы, получал ответы. Он был алхимиком. Он хотел превратить душу в золото. «Наше золото не золото черни». Этот лозунг алхимиков был воспринят Карлом Юнгом во всем его высокомерии, которое, однако, предполагало героический эксперимент на самом себе. Для Юнга его психология была не столько наукой, сколько искусством. На первый план выступила помощь в прохождении человеком пути индивидуации к познанию смысла жизни, самости на языке Юнга. Его красная книга – память об этом потустороннем путешествии. When you walk through the garden, you gotta watch your back. Well, I beg your pardon. Walk the straight and narrow track. If you walk with Jesus, He's gonna save your soul. You gotta keep the devil way down in the hole. He's got the fire and the fury at His command.
Well, you don't have to worry if you hold on to Jesus' hand.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Геннисом.
Карл Юнг как-то сказал, что он предвидел приход нацистов к власти, потому что знал сны немцев. Чтобы проверить это эффектное заявление, нужно понять, как сны связаны с национальной ментальностью, или в терминах того же Юнга, с коллективным подсознанием. О таком эксперименте рассказывает нашему корреспонденту Ирине Савиновой социолог Кэрри Морвидж.
С коллегой Майклом Нортоном из Гарварда вы провели исследование в среде студентов трех стран, в ходе которого выясняли, какое значение они придают снам. Расскажите об этом проекте.
Мы опрашивали студентов трех стран – Соединенных Штатов, Индии и Южной Кореи. Целью было узнать, какую теорию они были склонны с большей готовностью принять. Модель Фрейда, говорившего, что сны в искаженной форме раскрывают важное в нашем подсознании. Или гипотезу, утверждающую, что сны – реакция мозга на случайные импульсы. Из опрошенных очень немногие считали, что сны – лишь механизм, помогающий мозгу сортировать нужную и избавляться от ненужной информации. Во всех трех культурах большинство участников исследования оказались сторонниками теории Фрейда. Сны обнажают подсознательные мысли, эмоции, чувства и отношения к разным людям и явлениям в их жизни.
Как люди относятся к своим снам? Со всей серьезностью?
Опрашиваемые в нашем исследовании студенты серьезно относились к своим снам. Но интересно другое. Сторонники теории Фрейда считали, что в сновидениях содержатся важные предсказания, но с особенным пристрастием трактовали те негативные сюжеты, в которых участвовали недолюбливаемые ими люди, и усиливали положительное значение снов, если в них участвовали их друзья. То есть люди склонны придавать снам такое же значение, как и реальным событиям их жизни.
Даже если предсказанное во сне кажется невероятным.
Да, мы склонны придавать снам большее значение, если увиденное не идет вразрез с нашими убеждениями и верованиями в период бодрствования. Примером может служить та часть нашего исследования, где мы предложили участникам проанализировать два сна. В одном содержалось указание взять отпуск на год и попутешествовать по свету. В другом — призыв поработать в колонии прокаженных. Агностики отнеслись к первому сну о путешествиях с большим вниманием, чем сновидению, в котором их призывают принести жертву. Налицо предубеждение в свою пользу. Религиозные участники с большим пониманием отнеслись ко сну с призывом пойти работать в колонию прокаженных.
Почему увиденная во сне реальность кажется такой убедительной?
Это понятно. Сны подкреплены визуальным рядом и перекликаются с пережитым нами. Свести на нет значительность сновидений трудно еще и из-за той эмоциональной реакции, которую мы испытываем, проснувшись. Люди, игнорирующие значительность сновидений, делают это только в тех случаях, когда это им выгодно.
Наше отношение к сновидениям отличается от того, какое могли иметь наши предки.
Возможно, мы просто в большей степени, чем наши предки, скептичны в интерпретации сновидений. Однако результаты нашего опроса студентов демонстрируют серьезное отношение к снам и их влияние на социальные установки и поведение.
Антропологи называют сны «Библией первобытного человека». Есть ли связь снов с религией?
Можно предполагать, что в своем поведении люди руководствуются увиденным в снах, и что религиозные люди видят в снах высшее божество или что-то другое, подсказывающее им их действия. Студенты, участники нашего исследования, впрочем, верили в смысл сновидений только когда оно основывалось на пережитом в период бодрствования.
А может сновидение содержать предсказания на будущее? Из литературы мы знаем столько примеров, увиденных во сне исходов грядущих баталий, природных катаклизмов и социальных волнений.
Могу допустить, что сновидение – хороший способ сортировать информацию и даже приходить к каким-то заключениям. Также может быть, что сны интегрируют информацию, нужную нам для вынесения решений, которые понадобятся нам в будущем. Но сегодня ученые еще не знают ответов на эти вопросы, потому рано делать какой-либо вывод.
В школе нас учили, что сны – бессвязные впечатления прошедшего дня. Это научное объяснение?
Есть некоторые свидетельства того, что сны отражают наше участие в прошлых реальных событиях, и что в сновидениях отражаются мысли, которые нас занимают перед тем, как мы засыпаем. Но есть также свидетельства того, что сновидения не только связаны с теми событиями, свидетелями которых мы были, они еще и повторяют связанное с этими событиями психологическое состояние. Вот почему ночные кошмары чаще бывают у переживших землетрясение людей, чем у тех, кто не попадал в него. Сны действительно прокладывают дорогу к пережитому, но четкая связь между содержанием сновидений и событиями повседневной жизни не установлена.
У вас самого бывали вещи и сновидения?
У меня было много интересных снов, но я не помню никаких, в которых предсказывались бы грядущие события. Наверное, самые впечатляющие сны я видел перед окончанием колледжа. Они были о том, что я, например, забыл пойти на какую-то лекцию, или что мне не дадут диплом. Такие сны служат примером того, что в сновидениях обнажаются наши страхи, тревоги или желания. Но мы уже знаем, что интерпретируем сны, как нам хочется, потому приходится снижать их ценность как предсказание.
Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. Give him two lips like roses and clover. Then tell him that his lonesome nights are over. Sandman, I'm so alone. Mr. Sandman, bring me a dream. Mr. Sandman.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Наше кинообозрение сегодня оглянется в прошлое. Только что на золотой полке кинематографической библиотеки появилось важное прибавление. На DVD вышел один из самых оригинальных фильмов, которые когда-либо появлялись на американских экранах. Об этом мы беседуем с ведущим этой рубрики Андреем Загданским. Прошу вас, Андрей.
«Мой обед с Андре» – фильм 1982 года, режиссер Луи Маль. Я отношу эту картину к категории «тихих шедевров». Тихих, потому что в фильме нет ничего визуально или сюжетно потрясающего. Содержание фильма фактически исчерпывается названием «Мой обед с Андре». Но если этот фильм для вас, то вы будете загипнотизированы этой тишиной.
I think if you could become fully aware of what existed in the cigar store next door to this restaurant, I think it would just blow your brains out.
Have a real relationship with a person that goes on for years, well, that's completely unpredictable. See, that's why I think that people have affairs.
Уоллес и Андре встречаются после перерыва в 5 лет. Уоллес с трудом сводит концы с концами и ежедневно занят поисками работы. Когда мне было 10, я думал только об искусстве. Теперь, когда мне 36, я думаю только о деньгах. Его друг Андре, известный театральный режиссер, также испытывает кризис, однако кризис другого порядка. Когда-то он был на вершине своей театральной карьеры. Его труппа потрясала зрителей во всем мире. Но потом что-то происходит. Он бросает театр, уезжает на Тибет, где о нем говорят, что он разговаривает с деревьями. Друзья встречаются и, постепенно преодолевая неловкость, входят в разговор. Как я сказал, разговор является единственным содержанием фильма, который вполне мог бы быть назван «Беседа с Андре». Что же происходит с Андре? Профессиональный кризис «мне нечего больше сказать» оборачивается кризисом персоны, кризисом «я». Почти в самом начале фильма Андре рассказывает Уоллесу о своем опыте в театральных экспериментах своего друга, польского режиссера Ежи Гротовского. Помнишь, Станиславский говорил, что актер должен постоянно задаваться вопросом «кто я?», «что я делаю?», «куда направляюсь?». Теперь же, вместо того, чтобы адресовать эти вопросы по отношению к исполняемой роли, к персонажу, ты адресуешь их самому себе. И Андре переживает эту драму тотального переосмысления всего, что есть он, его восприятие окружающего мира, его жизни, его неминуемой смерти. Драму «Кто я? Что я делаю? Куда направляюсь?». Что неминуемо приводит к вопросам «Кто мы? Что мы делаем? Куда мы направляемся?». Мы – актеры и зрители. Вы – Саша и я. Или те, кто нас сейчас слушают. Ответы Андрея не слишком оптимистичны. Знаешь, Оля, иногда мне кажется, что 60-е были последним всплеском человечества перед вымиранием. Очень скоро по Земле будут ходить лишь роботы, ничего не чувствующие и ничего не думающие.
Но этого не произошло хотя бы потому, что этот фильм вышел на DVD, и новое поколение зрителей приобщается к этому очень непростому искусству. Я хорошо помню, как этот фильм появился на американских экранах. Я тогда еще был молодым американцем, и для меня этот фильм был откровением, потому что я впервые видал чисто русское кино. Говорят и ничего не делают, и никто не стреляет. Мне показалось, что это чеховская ситуация, которая может иметь место только на русской сцене. Оказалось, что и в Америке. Never occurred to Wally that the process that creates this boredom that we see in the world now may very well be a self-perpetuating unconscious form of brainwashing created by a world totalitarian government based on money, and that all of this is much more dangerous than one thinks, and it's not just a question of individual survival, Wally, but that somebody who's bored is asleep, and somebody who's asleep will not say no. Фильм — это экранизация пьесы, пьесы с тем же названием. И вот что важно. Авторы пьесы — Уоллес Шон и Андре Грегори. В картине снимаются Уоллес Шон и Андре Грегори. Героев зовут Уоллес Шон и Андре Грегори. Актер должен умереть в персонаже, сказал классик. Здесь же происходит нечто абсолютно противоположное. Актеры оживают в персонажах, проживают в персонажах собственную жизнь, собственный опыт. Достоверность отношений и общения Уоллеса и Андре обладает огромным сугестивным эффектом, способностью продержать зрителя в полном напряжении. Где грань между персонажем и актером, актером и реальным человеком, описанным в пьесе, и персонажем? И где в таком случае грань между документальным фильмом о том, как Уоллес Шон и Андре Грегори встретились в ресторане и пообедали, и фильмом игровым, в котором Уоллес Шон и Андре Грегори играют Уоллеса Шона и Андре Грегори, которые когда-то действительно встретились и обедали в ресторане. Эти восхитительные превращения настоящего в вымысел и вымысла в настоящее есть искусство. Вы знаете, Андрей, что меня поразило в этом фильме и продолжает поражать до сих пор, это глубина беседы, которую ведут персонажи. Это отнюдь не разговор о работе и отнюдь не разговор о жизни. Это разговор о сложных философских категориях, за которым трудно следить, и который уж точно не предназначен для того, чтобы его показывать в кино, потому что кино — это, как мне говорили, движущиеся картинки. Здесь ничего не движется, кроме мысли. Как вы относитесь к таким разговорным лентам?
Вы знаете, Саша, таких разговорных лент, как «Мой обед с Андре», не так уж много. Уникальность этого фильма, уникальность этого эксперимента заключается в том, что он по-своему единственный. Этот фильм бросает вызов всему тому, что мы называем кино, но интенсивность, подлинность этой беседы оказывается самым главным содержанием, самым главным кинематографическим чудом, которое нас приковывает к экрану. Поэтому фильм я отношу к категории тихих шедевров. I treated myself to a taxi. I rode home through the city streets. There wasn't a street, there wasn't a building that wasn't connected to some memory in my mind. There I was buying a suit with my father. There I was having an ice cream soda after school. When I finally came in, Debbie was home from work, and I told her everything about my dinner with Andre.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Необыкновенные американцы Владимира Морозова. Ветеран Кэрил Уолш. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Европа после Холодной войны. Взгляд на русскую литературу с Востока. Гость «Американского часа» – выдающийся японский словист Мицуёси Нумано.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Желаю всем россиянам подешевле продавать нам природный газ, который очень дорог у нас в Турции. Желаю, чтобы торговля между нашими странами росла, ведь мы соседи.
Очень люблю россиян, они симпатичные люди. Раньше русские казались мне холодными, но узнав их поближе, поняла, что русские открытые люди. Не знаю, каково положение в России в связи с экономикой, кризисом, но желаю всем всего самого хорошего.
Дай Бог, чтобы связи наши крепли, не было терроризма, землетрясений. Экономический кризис разрешился в этом году.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит радио «Свобода». Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» необыкновенные американцы Владимира Морозова, ветеран Кэрил Уолш, книжное обозрение Марины Ефимовой «Европа после холодной войны», взгляд на русскую литературу с Востока, гость «Американского часа», выдающийся японский словист Мицуёси Нумано. Нобелевскую премию мира, хотя она не всегда с этим справляется, часто дают тем политикам, кто помогает нам обходиться без войны. Но лучше всех истинную цену мира знают те, кто сполна заплатили войне. Об этом Владимир Морозов беседует с 88-летним ветераном Кэролом Уолшем в сегодняшнем выпуске его авторского цикла «Необыкновенные американцы».
Высокий и сухопарый старик протягивает мне крепкую ладонь и представляется. Кэрол Уолш, по кличке Рыжий. «Какой же вы рыжий?» — говорю я, кивая на его негустую седую шевелюру, сквозь которую еще нигде не просвечивает лысина. «Был когда-то», — отвечает он. «Меня в армии так звали, Рыжий». 13 апреля 1945 года его 30-я пехотная дивизия находилась недалеко от немецкого города Магдебург, когда разведка заметила на путях брошенный поезд. Рыжего надо послать, он в колледже учился, немного по-немецки калякает. Два легких танка под командой Рыжего подошли к железнодорожному полотну. «Мы не знали, чего ждать», — вспоминает он. «Никаких немцев рядом не было, понятно, разбежались, но ведь перед этим могли поезд и заминировать». Потом Рыжий услышал в товарных вагонах странные приглушенные голоса. Осторожно открыли один вагон. Оттуда сразу пахнуло страшной вонью.
And of course was quite shocked and stunned when I found out that the boxcars were full of...
Я был потрясен, когда увидел, что вагоны битком набиты людьми. Женщины и дети. Живые лежали рядом с мертвыми. Потом выяснилось, что это были евреи, которых везли из концлагеря Берген-Белзен куда-то в другой лагерь. За неделю пути вагоны ни разу не открывали. Ни воды, ни пищи, ни туалета. Рыжий и его танкисты пытались уговорить людей выйти из вагона, но те в страхе шарахались от солдат. Потом одна из женщин крикнула по-немецки: «Да это ж американцы!» Недавно освободители и освобожденные встретились снова. На этот раз в городе Хадсон-Фоллс, штат Нью-Йорк. «Кэрол, вы кого-нибудь узнали?»
No. Most of the survivors...
«Нет, конечно нет. Это же было 60 с лишним лет назад. Женщины, многие уже умерли, а их дети успели состариться».
No, I wouldn't recognize any of them, nor would they recognize me.
Сам Рыжий пережил многих. Ему 88 лет, он ровесник моей матери. Но ни согбенной спины, ни выпирающего живота, ни старческой худобы. Кэрол, как вы умудряетесь оставаться в такой отличной форме? Мне просто выпало хорошее здоровье. Вы не поверите, но я не принимаю никаких лекарств. Каждый день хожу по несколько миль и 3 раза в неделю играю в гольф. Но главное – хорошие гены и хорошая диета, вот и все.
I don't take any medication, good genes and a good diet. I think that's what does it.
А ту встречу освободителей с узниками концлагеря организовал в средней школе города Хадсон-Фоллс учитель истории Мэтью Розелл. Как он узнал про то давнее событие? Кэрол, вы про это кому-нибудь рассказывали? Оказывается, нет. Почему?
You only talk about these experiences and more with someone else who has experienced the same thing.
Говорить о войне можно только с теми, кто сам там был. Другие вас не поймут. И потом, честно говоря, я о войне почти забыл. Вернулся с фронта, гулянки пошли, девушки. Я восстановился в колледже, где до войны учился на адвоката. Занялся спортом, слава богу, руки-ноги целы. Потом женился, дети, работа. Я просто был рад, что выжил, что война позади. Кэрол Уолш стал адвокатом, потом судьей. Ушел на пенсию с должности члена Верховного суда штата Нью-Йорк. А про то, что он когда-то воевал, учителю рассказал его внук. Он видел в семейном альбоме военные фотографии деда. Мой внук тогда ходил в старшие классы, теперь он уже и колледж закончил. Так вот, внук рассказал в школе про фотографии. Учитель истории Мэтью Розелл позвонил мне и пришел в гости с магнитофоном. Стал меня расспрашивать, где я воевал в Европе. Случайно выплыл в памяти и эпизод с поездом, в котором были заключенные концлагерей. И учитель этим особенно заинтересовался. Он поместил рассказ про поезд на своем сайте. На этот сайт наткнулись некоторые бывшие узники и мои танкисты, которые выжили. Люди стали откликаться, писать учителю письма. Он попросил их рассказать, кто что помнит. Так все это и началось. 30-я пехотная дивизия и танковое подразделение, в котором служил 22-летний сержант по прозвищу «Рыжий», высадились в Нормандии через месяц после начала вторжения союзников. У меня был легкий танк, 37-миллиметровая слабенькая пушка. Танк средней величины имел 75-миллиметровую пушку. Эта машина понадежнее. У немцев танки были куда лучше наших. У них и броня мощнее, и пушки 88 миллиметров. Это лучшая танковая пушка Второй мировой войны. У русских тоже были отличные танки, лучше американских. And I think the Russian tank also was superior to the American tanks. Но все равно танк только снаружи выглядит внушительно, говорит Кэрол. А внутри там как в аду, и жарко, и страшно, и тесно. Сидишь друг на друге. Это было то ли в сентябре, то ли в октябре 44 года. Мы попали под артиллерийский обстрел. Нас тряхнуло, в кабине дым. Если прямое попадание, то у тебя 3 секунды, чтобы выскочить из танка, потому что бензобаки в нем загорятся и начнет взрываться боезапас. Командир и пушкарь выскочили, а водитель и я не успели. Я тогда был еще не командиром, а помощником водителя. Только мы стали вылезать, как прямо по броне пулеметные очереди, одна за другой. Мы нырнули в кабину. Ну, думаем, все. Но оказалось, что снаряд попал не в нас, а рядом с гусеницей. Так что танк не взорвался, мы выжили. Кэрол, вы смотрели фильм «Спасение рядового Райана»? Смотрели? Так как вам понравилось? Вы же были там, в Нормандии. Правдивый фильм?
Yes, it was well done, and like it really is, except for the stench.
Все точно, реалистично. Но есть и разница. Фильм не может показать запаха, точнее, вонищи. Пороховой дым, запах обгоревшего металла, разлагающиеся туши коров. Людей-то убитых подобрали, а на коров, видимо, сил уже не хватило. Фермеры в Нормандии до последнего пытались жить более или менее нормальной жизнью. У них на пастбищах бродили коровы. При бомбежке, артобстреле их и побили. Когда вы высадились на пляже Омаха, какое было первое впечатление? Я помню, посмотрел на скалы, которые запирали пляж, и подумал, как же наши умудрились туда забраться. Немцы занимали позиции на скалах и били по нашим, которые лезли вверх. А прежде того, надо было под огнем спрыгнуть в воду и брести по грудь в воде до берега. Я подумал, как же они все это смогли. Кэрол, вот вы участник Второй мировой войны. Что вы думаете о теперешних войнах в Афганистане и в Ираке? Мне не нравилось, что мы начали войну в Ираке. Да и в Афганистане тоже. Ну, во Второй мировой там у нас выбора не было. И воевали мы против армии, против людей в форме. Раздавили нацистов, и все, победа. А на Ближнем Востоке против нас армии нет. Это не война, а болото. Глупо навязывать демократию другим людям, у них свои традиции. Это племенное общество. Как мы можем их примирить между собой, когда у них там века племенной розни и насилия?
Where have all the soldiers gone?
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Чудо 1989 года, когда в одночасье рухнул коммунистический режим в Европе, стало предметом исследования американского историка Мэри Сарот, книгу которой представит нашим слушателям Марина Ефимова.
С точки зрения многих западных политиков, нынешняя ситуация в Европе именно та, на которую надеялись демократические страны Запада после развала коммунизма. Страны Центральной Европы уютно объединены в Европейский Союз. НАТО контролирует относительно мирный континент, а терпимые размолвки между Западом и авторитарной Россией вполне объяснимы и естественны, учитывая исторические обстоятельства. Однако такой порядок вещей не установился сам собой, как нам напоминает политолог, профессор Университета Южной Каролины Мэри Сарот. В книге 1989 она подробно воспроизводит весь пучок конкурирующих концепций будущей Европы, которые возникали, видоизменялись и исчезали в период между появлением первой бреши в Берлинской стене в ноябре 1989 года и объединением Германии в октябре 1990.
Идею объединения Восточной и Западной Германии энергично поддерживали двое ведущих политиков – канцлер Западной Германии Гельмут Коль и тогдашний президент Соединенных Штатов Джордж Буш-старший. Но соседей Германии эта идея далеко не радовала. Английский премьер Маргарет Тэтчер, узнав о планах объединения, воскликнула: «Мы уже два раза разбили немцев, а они снова тут как тут». А ядовитые французы писали: «Мы так любим Германию, что хотим, чтобы в Европе их было две». Поляки были обеспокоены тем, что их страна снова может стать соблазном для сильных соседей. Из европейских стран поначалу только Испания и Ирландия приветствовали объединение Германии.
Единого мнения не было и внутри самой Восточной Германии. Диссиденты и протестантские пасторы, которые устраивали осенью 1989 года массовые уличные протесты и в большой степени способствовали смене режима, отнюдь не планировали объединять свою новую свободную страну с могучей ФРГ.
Лидеры красочного букета доморощенных партий выступали за независимую демократическую Восточную Германию, которая выбрала бы третий путь между западным капитализмом и советским коммунизмом. В тот короткий период, когда будущие страны формировали диссиденты, они успели принять конституцию, в которой предусматривалась ограниченная частная собственность, военный нейтралитет и базовые демократические институты.
Самым серьезным препятствием на пути объединения Германии было противодействие советского правительства Михаила Горбачева. Отец гласности и перестройки понимал, что, став частью ФРГ, Восточная Германия присоединится к НАТО, станет частью Североатлантического альянса. А Горбачев настаивал на том, чтобы НАТО ни на сантиметр не переступало за линию, проведенную в свое время железным занавесом.
По контрасту с идеей разросшейся и ведомой Вашингтоном Западной Европы, Горбачев видел всю Европу объединенной и независимой. Он надеялся на создание, по его выражению, общеевропейского дома, который объединит интересы безопасности всех стран, от Урала до Атлантики. Горбачев считал, что только паневропейский союз сможет положить конец давнему конфликту между Востоком и Западом и создаст фундамент, на котором будет покоиться мирная, свободная от ядерного оружия Европа.
Естественно, советского лидера, даже самого либерального, можно было заподозрить в желании сохранить в Европе влияние Советского Союза. Однако нужно учесть, что единомышленниками Горбачева в решении европейского вопроса были и убежденные антикоммунисты Восточной Германии, и чешский лидер Вацлав Гавел.
Но Буш и Коль победили. В Америке планы Горбачева относительно Европы называли «Beat Pipe Dream», что можно перевести как «Маниловские мечты». Немецкие и американские дипломаты с помощью небольшого числа компромиссов и большого количества немецких марок достигли полного соглашения. В Восточной Германии мнение диссидентов, чьи убеждения и чье мужество когда-то подняли народ на борьбу, теперь тот же народ игнорировал. Подавляющее большинство населения страны проголосовало за присоединение к ФРГ.
Москва до сих пор поднимает вопрос о том, что Соединенные Штаты нарушили свое обещание не продвигать НАТО на восток. В качестве контраргумента автор книги 1989 Мэри Сарот выставляет, среди других, и тот факт, что обещание не было письменно подтверждено никаким документом. Но самый, конечно, важный вопрос в деле объединения двух Германий – каким последствиям для Европы это привело? – Вот что пишет об этом рецензент книги 1989-й, берлинский обозреватель газеты «Нью-Йорк Таймс» Пол Хокинес.
Двумя десятилетиями позже Европа все еще разделена между продвинутым на восток Западом и Россией. Помимо этих двух анклавов, в Европе есть зона нестабильных стран, которых ни та, ни другая сторона не могут назвать союзническими. Среди них Грузия, Молдова, Украина. Эти страны регулярно сотрясают или войны, или бурные столкновения внутренних политических сил и мнений. Что касается ядерных ракет на полигонах разных европейских стран, то они все еще нацелены друг на друга. Сейчас кажется, что иначе быть и не может. Но книга 1989 наглядно показывает, что в тот судьбоносный год история Европы могла бы свернуть на другой путь.
Мне кажется, что чрезвычайно интересная книга Мэри Сарот учит нас не выносить сгоряча прокурорских обвинений политикам. Она еще раз наглядно демонстрирует, какой путаницей противодействующих сил, интересов, мнений, взаимного недоверия, обоснованных и необоснованных страхов диктуется каждое историческое решение.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в гостях «Американского часа» выдающийся японский словист, профессор Токийского университета Мицуёси Нумана. Я имею честь много лет знать профессора Нумана и никогда не перестаю поражаться его знаниям. Подумать только, он так широко понимает словистику, что выучил в Токио идыш, рассчитывая, что этот язык поможет ему общаться с советскими иммигрантами в Америке, когда он стажировался в Гарварде. В Японии Нумана очень знаменит. Он ведет колонки в больших газетах, ездит по всему миру, а недавно читал лекцию о современной русской литературе «Императорской чете». Сегодня мне повезло улучить его в нашу нью-йоркскую студию, чтобы задать несколько вопросов.
Сегодня у меня есть случай задать доктору Нумана, который позволил мне себя называть Митсу, ряд вопросов, связанных как с русской, так с американской и с русско-американской литературой. Дорогой Митсу, вы хорошо знаете и Россию, и Америку. Если сравнить отношение японцев к русской и американской литературе, то в чем будет различие?
Очень трудный вопрос. Дело в том, что у японцев очень глубокая традиционная любовь к русской классической литературе. Вот, например, у нас сейчас всемирно известный писатель Харуки Мураками считает, что он скорее американский писатель, в том смысле, что он любит американскую литературу. Но дело в том, что до того, что он начал серьезно заниматься американской литературой, он все-таки зачитывался русской классической литературой. Конечно, сейчас такое время, что у нас в Японии молодежь очень увлекается американской культурой, в том числе и американской современной литературой. Но это немножко отличается от нашей глубокой любви к русской литературе.
Вы знаете, но и японская литература всегда была чрезвычайно популярна в России. Бродский восхищался Кутагавой. В мое время кумирами были Коба Абе и Сунари Кавабата. Сейчас, как вы сказали, Харуками, который очень популярен и в России тоже. Как вы объясняете эту постоянную любовь русских читателей к экзотической для них японской словесности?
У этого довольно длинная история. Но мне кажется, что даже в советское время, когда под идеологическим контролем все было не очень свободно, но тогда японская классическая литература средневековья занимала какое-то особенное место для советского образованного человека. Так что, может быть, это был какой-то идеализированный, не идеологическая какая-то культурная сфера. Даже в советское время у вас были выдающиеся японисты.
Конечно, переводчики, да, Вера Маркова в первую очередь.
Да, конечно, конечно. Да и еще великие ученые тоже, в том числе и Николай Конрад.
Среди ваших научных работ есть исследование, посвященное одному из моих любимых писателей, а именно Юрию Олеше. Что вы нашли в нем для себя?
Вы знаете, это уже давно. Когда, значит, я поступил в Японию в аспирантуру, я сначала изучал творчество Юрия Олеши, потому что тогда мало кто занимался вообще творчеством Юрия Олеши, особенно в Японии. Хотя у нас есть своя традиция русистики и поколение моих преподавателей, там есть очень много хороших ученых, но все они занимались крупными писателями XIX века. Так что об Олеше практически никто не знал в Японии.
То есть вы открыли Олешу для Японии?
Да, но все-таки был перевод его романа «Зависть» на японском языке. И я прочитал этот роман. И на меня произвел очень сильное впечатление. Это что-то очень современное, очень модернистическое даже. И можно сравнить такую вещь с творчеством Набокова, скажем.
Я знаю, что вы жили в Америке, учились в Америке, как раз в то время, когда процветала литература нашей третьей волны. Mm-hmm. Какое она на вас производила впечатление? Вот тогда, в конце 70-х, в начале 80-х годов.
Тогда я был очень молод. Так что я был...
Как и я, мы с вами ровесники.
Но мне повезло, потому что тогда в Америке жил еще Бродский и Довлатов тоже, и так далее, и так далее. Так что я тогда был аспирантом, и у меня довольно большая нагрузка своей учебы в университете. Но все-таки тогда я обращал внимание на литературу, которая именно здесь делается в рамках третьей волны. Так что мне очень повезло.
Однажды вы мне рассказывали, что вы даже собирали «Новый американец» в нашу газету, да?
Да. Я выписал практически все такие газеты, которые были здесь доступны. Потому что в Японии было трудно купить такие газеты.
Так в России вообще меня, невозможно.
У меня, вы знаете, в результате у меня накопилась очень хорошая коллекция. Все эти номера у меня дома. Это может быть единственное место в Японии, где есть.
Даже у меня нет всех номеров этих газет. Скажите, как вы относитесь к нынешнему этапу русской словесности? Кто привлекает ваше внимание?
После перестройки вообще началось то, называется постмодернизмом в России. Все было как-то не очень ясно, очень смутно. Хотя, конечно, есть единичные, очень талантливые писатели. В этом смысле Россия все-таки остается очень литературной страной. Если говорить о тех писателях, которые появились в наших глазах во время перестройки, тогда, конечно, я обращал внимание на Татьяну Толстую, потом появились Виктор Пелевин, Сорокин тоже, и наш старый приятель Борис Акунин. Я знал его как япониста, как переводчика писателя Мисима Юкио. Так что я уже более чем 20 лет дружу с ним.
Вы перечислили и моих любимых писателей. А как обстоят дела с переводами? Кто лучше и полнее переведен? Русские авторы на японский или японские авторы на русский?
Это тоже для меня очень большая проблема, потому что я, как русист, тоже занимаюсь сам переводом с русского на японский. И я занимался составлением антологии японской литературы на русском языке с Григорием Чарчевили.
То есть так тем что... же Борисом Акуниным.
Да. Но дело в том, что, если говорить о Японии, раньше мы очень усердно переводили, очень много, практически всех классиков XIX века. Но когда речь зайдет о современной русской литературе, к сожалению, в последнее время наблюдается какой-то всеобщий упадок интереса. Мне кажется, к сожалению, Солженицын – это последний современный русский популярный писатель в Японии. Так что сейчас средние японские читатели, если вы спросите кого-нибудь из них, кто ваш любимый современный русский писатель, то он или она будет затрудняться отвечать, потому что даже не может назвать даже одного имени.
А японские писатели в России, кого не хватает, по-вашему?
Вы знаете, после того, как Харуки Мураками стал популярным, сейчас перевозят и современных писателей. Так что сейчас в России довольно много можно читать из современной японской литературы. Хотя, конечно, переводы совсем не исчерпывают всю нашу довольно большую картину современной литературы. Потому что у нас есть разные, конечно, по поколениям тоже. У нас, например, все еще активно пишет Кендзабро Оэ.
Нобелевский лауреат.
ему уже 70 лет. Только что вышла его новинка. Это тоже очень мощная вещь. И потом у нас появляются и еще совсем молоденькие писательницы даже, такие Хитоми Канехара, которая написала и дебютировала шокирующим романом. И так что у нас эта картина очень огромная.
Ну что ж, большое спасибо за интересную беседу. И мой последний вопрос. Я знаю, как вы энергичны. Какой ваш следующий проект?
У меня параллельно идут разные проекты. Но сейчас одним из самых больших для меня является перевод романа Набокова «Дар». Японский. Дело в том, что хотя мы, японцы, довольно давно знаем, кто такой Набоков, и переводы существовали уже давно почти всех его главных романов, но дело в том, что в случае романа «Дар» перевели с английского языка и с довольно многими ошибками. И если человек не знает русский язык и русскую литературу, очень трудно, мне кажется, перевести все-таки такой роман, как «Дар». Так что я сейчас все снова с оригинала, с русского языка сейчас перевожу. И на это уходит гораздо больше времени, чем я первоначально ожидал. Потому что, как вы знаете, стиль этого романа особенно очень, как сказать, тонкий и сложный. И там очень много игр, слов и так далее, и так далее.
Вот мчится тройка почтовая по Волге, матушке, зимой. Ямщик уныло напевая, качает буйной головой. Ямщик уныло напевая, качает буйной головой.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьера» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Владимир Гандельсман, Ирина Савинова, Андрей Загданский, Владимир Морозов, Марина Ефимова и Мицуёси Нумана. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Сказал сам горесть на вздохну.
В эфире Радио Свобода и в видеотрансляции на сайте свобода.орг лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями Радио Свобода и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Много счастья и здоровья, а также Божьего благословения, но самое главное, желаю обрести новое правительство, более демократичное.
Я что-то совсем ничего не могу сказать. Россия с точки зрения чехов была огромной ошибкой на протяжении 40 лет нашей истории. Но даже несмотря на это, желаю россиянам долгих лет.
Главное, чтобы государство процветало.
Я чешка, лично против русских ничего не имею. Но с Востоком всегда связано беззаконие, проблемы, коррупция. Поэтому я бы хотела пожелать, конечно, чтобы людям жилось лучше. Ну а главное, чтобы в России не было войн.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 7475, 5995, 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».